городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с Кириллом Александровичем Страховым мы продолжаем рассказ о советском географе Вадиме Вячеславовиче Покшишевском и его книге «Промышленная география Петербурга». Книга могла появиться еще много десятков лет назад, ведь в самом начале войны Вадим Покшишевский защитил диссертацию «Территориальные условия формирования Ленинградского промышленного комплекса». Защита прошла успешно. Диссертация была рекомендована к публикации. Но автор ушел на фронт, рукопись была потеряна.
Ну, надо сказать, что Покшишевский занимался Ленинградом и в 20-е, и в 30-е годы. Пожалуй, самая интересная его статья написана в 1934 году вместе с его братом Сергеем Николаевичем Покшишевским. О нем обязательно сказать надо, нужно несколько слов. Покшишевский, Сергей Николаевич Покшишевский, замечательный ленинградский архитектор. Он работал в архитектурно-планировочном управлении Ленсовета. Очень добрые воспоминания о нем оставил Николай Варфоломеевич Баранов, главный архитектор нашего города в годы блокады. И Сергей Николаевич погиб в 1942 году весной от голода, самую суровую блокадную пору. Да, надо сказать, что Покшишевские оба брата интересовались городом. Их интересы были похожими, но смотрели на город с разных сторон. Сергей Николаевич как архитектор, градостроитель, а Вадим Вячеславович как географ, специалист по территориальному развитию. И в 1934 году они написали статью под названием «Эстетические задачи планировки городов», в которой рассматривали лучшие примеры организации городских ландшафтов, городских доминант.
На примере Ленинграда или других городов?
Это
тоже
очень хороший вопрос, Тамара Петровна. Да, они рассматривали множество городов. Эта статья была опубликована в журнале «Архитектура СССР», который рассматривал всю территорию страны. Но в этой статье сквозит любовь к Ленинграду, потому что большинство примеров в этой статье действительно ленинградские.
Какие примеры?
Это и Большой Меншиковский дворец, его перспектива в районе Инбауме. Они показывают, как удачно организован, распланирован ландшафт парка. На море, совершенно верно. Это и улица Зодчего Роси, для нас очевидные.
Гармония, ширина равна высоте домов.
Точно. И замкнуто еще и таким классическим зданием Александринского театра. Это Крюков канал у Никольского собора.
С божественной колокольней.
Совершенно. И это совершенно неудивительный пример, потому что в Ленинграде Покшишевский жил именно на Крюковом канале.
Там же еще Семимостье, это волшебное, в белую ночь просто...
Да, а вот представьте, что Вадим Вячеславович жил в том самом доме, который выходит к этому Семимостью. И я долго думал, почему же он обратил внимание на эту проблему городских доминант. И совсем недавно понял, почему, когда оказался у парадной этого дома. Когда выходишь из него, видишь сразу три потрясающих пейзажа. Слева Никольский собор с водной гладью, справа Исидоровская церковь с каналом Грибоедова, а прямо дальняя перспектива Троицкого Измайловского собора, возвышающийся купол над такой красивой городской застройкой. И, наверное, когда каждое утро выходишь из дома и видишь эти пейзажи, тут начинаешь, как ученый, задумываться, а как же организован город. Еще один пример.
Вот я сделаю маленькое отступление. Хорошо. К сожалению, сейчас ничего это не учитывается. И когда ты выходишь во двор из огромного человейника и вокруг со всех сторон такой же человейник, что-то происходит в душе, наверное, у человека, не формируются какие-то важные вещи, понимание, воспитание любви к тому месту, где ты живешь, воспитание и понимание красоты окружающего мира и понимание вечности, которая окружает тебя, вечности законов, которые действуют, и им надо следовать, в общем, и не нарушать.
Именно об этом писали Покшишевские, и делали это смело, потому что одним из примеров такой гармоничной среды они указали Благовещенскую церковь на площади Труда, которая, статья 34 года, которая была снесена в 29 году. Это был очень смелый шаг с их стороны, сказать о том, что снос этой церкви уничтожил важный гармоничный городской ансамбль. Но, тем не менее, они это сделали. На этом месте сейчас нет ничего, только в последнем, вот, прошедшем летом, на этом месте установлен памятник Федору Ушакову на площади Труда перед Центральным военно-морским музеем.
Собственно, памятник,
да, памятник, собственно, стоит в том месте, где находилась церковь.
А пустота ощущается?
Пустота ощущается не только здесь, на Адмиралтейской стороне, но и с Васильевского острова, потому что в перспективе Благовещенского моста, моста лейтенанта Шмидта, видна какая-то лакуна, видно, что там чего-то не хватает. Не хватает той самой церкви, которая замыкала перспективу, подчеркивала доминанту, организовывала небесную линию нашего города, как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Итак, Вадим Покшишевский уходит на фронт, вернувшись с которого к теме издания книги уже не возвращается. Напечатать ее, правда, спустя несколько десятков лет решил мой сегодняшний собеседник Кирилл Александрович Страхов. Но это оказалось совсем непросто. Экземпляр самого диссертанта пропал в блокадном Ленинграде вместе с другими вещами. Рукописи не было в фондах диссертации двух главных российских библиотек. Ее не удалось найти даже в педагогическом университете, где проходила защита. Единственный экземпляр сохранился у оппонента Покшишевского Олега Аркадьевича Константинова. Эти машинописные страницы были найдены в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. Мы вместе с вами пролистали несколько глав из книги Вадима Покшишевского «Промышленная география Петербурга». Мне кажется, книга дает возможность по-новому взглянуть на то, как развивался наш город на протяжении веков. Мы словно надеваем волшебные очки и... Ну вот давайте, например, проследим, как из небольшой мастерской выросло серьезное предприятие.
Таких примеров было в Петербурге очень много.
Но
я сейчас лишь один могу привести. Это телефонно-телеграфный завод Гейслера. Если старые петербуржцы вспомнят, когда-то Чкаловский проспект... Совсем рядом от нас, здесь мы встречаемся на Карповке, рядом от нас центральная улица вот этой части Петроградской стороны, Чкаловский проспект, когда-то назывался Гейслеровским переулком, потом Гейслеровским проспектом, и множество объектов были названы этим именем, например, Чкаловские бани тоже когда-то были гейслеровскими. Так вот, ремесленник Гейслер — это ремесленник-одиночка, который когда-то занимался ремонтом телеграфной аппаратуры. И было у него небольшое предприятие. Да какое предприятие? Просто домашняя мастерская, находившаяся рядом с почтамтом. Он очень разумно нашел место для того, чтобы разместить свое производство. И по мере того, как развивалась связь, как развивался телеграф, все больше и больше нужны были услуги Гейслера. И уже в 70-е годы на его предприятие, в 70-е годы 19 века, на его предприятие полился целый поток заказов. И он становится таким мелким капиталистом. В 74-м году, в 1874 году, у него двое рабочих в его мастерской. Спустя 3 года уже 5, еще через 3 года 15, через 10 лет 20. И предприятие уже требует 3 квартир. Вот уже потихонечку это маленькое домашнее производство превращается, ну, в почти в прототип такого поместного. Но в 90-х годах, как вы знаете, резко растет радио наше любимое, 1895 год, Александр Степанович Попов. И, как вы помните, Попов занимается радио-то не просто так, не для того, чтобы рассказывать об истории города, а для того, чтобы обеспечивать военно-морской флот. Ведь это первые задачи радио в России. Не случайно и свои демонстрации Попов проводит в Кронштадте. Так вот, новая технология, она сразу привлекает внимание морского ведомства. Судовые сигнализации, аппарат управления огнем, дальномеры, креномеры. Сначала все это ремонтируется в мастерской Гесслера, а потом он осваивает и производство этой продукции, которая сначала была импортной, но сейчас уже становится и российской, отечественной. И вот у него уже 35 рабочих и 3 служащих. Это 1896 год, и фирма переезжает в специально построенный 4-этажный корпус на петербургской стороне. А к 1916 году здесь, конечно, сыграла большую роль Первая мировая война, а до нее русско-японская война, развитие русского флота, понимание, что без связи этот флот слеп и глух, и огромное развитие и соответствующей промышленности, радиотехнической промышленности. И вот в 1916 году у Гесслера уже 1200 рабочих и служащих и крупнейшее предприятие в Европе.
Мне это очень напоминает эру начала компьютеров.
Да, совершенно верно. Так вот из...
Кто вложился, тот и...
Да, из нескольких друзей, которые что-то паяли из нескольких микросхем, да, мы сейчас видим транснациональные корпорации, которые внедряют новые технологии и, может быть, однажды помогут нам видеть город вот через те самые очки в любой его эпохе.
Ну что ж, как-нибудь вернемся к этой теме вместе с Кириллом Александровичем Страховым, издателем и научным редактором книги Вадима Покшишевского «Промышленная география Петербурга». А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.